Но в тот раз мы не нашли живых вне кораблей. Зато в первом же развороченном взрывом крейсере верхнего каганата в оружейке оказались заперты четверо техников из обслуги. Еще пятерых мы нашли на подбитом линкоре в подсобке на третьей палубе, потом еще троих спрятавшихся в грузовой контейнер. Всего в тот день мы спасли 32 человека. Мизер, когда экипаж только одного боевого корабля составляет примерно 1500 человек. А все дело в том, что юниты на боевых кораблях все еще следуют установленному некогда правилу. В случае разгерметизации отсека, в котором ты находишься, используй индивидуальный спасательный пузырь, что лежит у тебя в кармане. Совет хороший и правильный, если твои враги не сайтаны. В соответствии с Международной конвенцией о боевых действиях в открытом космосе, после того, как сражение закончено, победившая сторона обязана оказать помощь проигравшей. Юниты противника, укрывшиеся в спасательных пузырях, должны быть либо переданы Красному Кресту, либо доставлены в нейтральный сектор. Сайтаны ни один международный документ не подписывали. Находясь рядом с гибнущими людьми, они даже пальцем не шевельнут, чтобы им помочь. Кто-то считает, что сайтаны не понимают, что люди умирают раз и навсегда. Я же полагаю, что просто натура у них такая сволочная. Все шло как обычно, без неожиданностей, до тех пор, пока группа Никишина не обнаружила на единственном брошенном на поле боя корабле сайтанов десантника в спасательном пузыре. Живого! Как мы узнали позже, десантная рота Верхнего Каганата еще в самом начале сражения высадилась на обшивку сайтановского корабля. Выведя из строя вынесенные на борт орудия и средства коммуникации, десантники взорвали запасной люк на второй палубе и ворвались в корабль. Однако закрепиться на позиции им не удалось. После непродолжительной перестрелки сайтаны выбили их с палубы. Взвод спасенного нами парня был вынужден отступить вглубь корабля. Каким-то чудом им удалось пробиться на мостик и включить систему самоуничтожения корабля. Сайтаны частично успели блокировать прохождение команды, но взрывами все же оказались повреждены первая боевая палуба и машинное отделение. Корабль был выведен из строя, и сайтаны все свои силы бросили на уничтожение вражеского десанта. Пытаться противостоять многократно превосходящим их по численности сайтанам было бессмысленно. И десантники приняли единственно правильное в данной ситуации решение — рассеяться по кораблю. Спасения дождался только один из них — сержант Рон Палмертини. Закончив работу, мы собирались вернуться на третью планету системы Шархен в секторе Объединенных Северных Королевств, где находилось одно из отделений Красного Креста. Но, как назло, забарахлил вспомогательный ХД-двигатель, поскольку никто из тех, кто находился на борту «Пеликана», в экстренной медицинской помощи не нуждался, капитан решил не рисковать и приказал взять курс на ближайшую пересадочную станцию с атмосферным доком, чтобы произвести ремонт, а заодно и сбалансировать заново конфигурацию ХД-двигателей. Нас согласилась принять станция «Льоса-2». Вот там-то все и началось.
Что началось? Я решил, что Коля уже рассказал свою историю, а это, оказывается, только вступление было.
«Слушай!» — многозначительно кивнул Жданов. «Льоса-2 — станция небольшая, находится на отшибе вдали от магистральных путей. Заняться там особо нечем, поэтому я большую часть времени проводил в комнате релаксации, устроившись в кресле-массажере с книгой в руках. Как-то раз, дело после обеда было, заходит в комнату релаксации Вагнер. «Привет», — говорит, и смотрит при этом в сторону. Руки за спиной сцеплены, губа прикушена. По всему видно, поговорить парню нужно. Я книгу отложил, спинку кресла поднял и прямо его спрашиваю. «Проблемы с пациентами?» Вагнер прошелся по комнате, ткнул пальцем в трехмерный скрин, так что во все стороны радужные разводы поплыли, развернулся и сел на стул напротив меня. «Помнишь, — говорит, — десантника, которого на сайтоновском корабле нашли? Сержант Рон Палмертини».
«Слышал о таком, — кивнул я. — А про то, что он в спасательном пузыре не один был, тоже слышал?» «Как это не один?» — удивился я. «Индивидуальный спасательный пузырь так устроен, что, как ни старайся, вдвоем в него не заберешься». «Он прижимал к груди робота-сапера Пагбота», — сказал Вагнер. «Никогда не видел робота-сапера?» «Ну, так, чтобы тебе было понятно. Пагбот представляет собой двояко выпуклый диск диаметром около 40 сантиметров. Днище выполнены из армированного металлопластика. По краям у него 6 коротких манипуляторов. Пагботы используются для обезвреживания мин-ловушек на обшивке корабля противника. Их выставляют, чтобы помешать высадке вражеского десанта. Когда мы вынимали парня из пузыря, продолжал между тем Вагнер, он был без сознания. А как только пришел в себя, первым делом спросил, где Даррелт.
Даррелт? Я задумался, пытаясь припомнить, не слышал ли, когда прежде это имя. Кто такой Даррелт?
«Вот-вот», — кивнул Вагнер, — «я тоже поначалу не понял, о ком он говорит. Оказалось, что Даррелт — это робот, что был с ним в пузыре. Верхняя крышка корпуса Пагбота была прострелена очередью из трассера. Три входных отверстия. Пули срикошетили от днища и превратили внутренности робота в труху». Крупнов посмотрел и сказал, что можно выбрасывать. А этот Палмертини, как очнулся, сразу начал своего робота требовать. Когда я ему сказал, что мы его выбросили, он чуть каюту не разнес. А у самого слезы из глаз. Натуральная истерика. Ну, попросил я Крупного забраться в мусоросборник, найти этого Даррелта. Благо, мусор еще не прессовали. Как только робота в каюту внесли, Палмертини его схватил и гладить принялся, будто кошку. А у меня спрашивает: «Доктор, вы сможете ему помочь?» Я, понятное дело, решил, что парень не в себе. Сел рядом с ним, начал разговаривать. И вот какая любопытная картинка нарисовалась. Приобретенному 3 года назад Пагботу десантники дали имя Даррелт. Сначала это было шуткой, но со временем робот стал полноправным членом команды. Понимаешь, они относились к нему как к живому, разумному существу. И это при том, что Пагбот едва ли не самый примитивный робот, немного умнее уборщика. Пагботы не наделены искусственным интеллектом. Все их действия строго функциональны. Программное обеспечение робота-сапера позволяет ему только находить мины и обезвреживать их. Ни на какие иные действия он не способен. Но чем дольше разговаривал я с Палмертини, тем больше убеждался в том, что он действительно верит в то, что Пагбот, которого он называл Даррелтом, наделен свободой воли и интеллектом. Палмертини считал машину настоящим товарищем по команде и испытывал к ней настолько сильную эмоциональную привязанность, что даже известие о гибели всех остальных юнитов его взвода он переживал не так, как смерть Даррелта. «Пожалуйста, доктор», — умолял он меня, — «помогите Даррелту». Когда я пытался убедить Палмертини в том, что Даррелт — это всего лишь техническое устройство, он приводил мне массу примеров его разумного поведения. Если верить словам Палмертини, Пагбот Даррелт последовал за десантниками, когда они прорвались на сайтоновский корабль. Хотя делать ему там было абсолютно нечего, и в соответствии с программными установками робот должен был оставаться на внешней обшивке. Повреждение корпуса Пагбота Палмертини объяснял тем, что робот прикрыл его собой от выстрелов и сделал это вполне осознанно. Именно поэтому, сам находясь в смертельной опасности, десантник таскал выведенного из строя робота по всему сайтоновскому кораблю, а когда произошла разгерметизация корпуса, взял его с собой в спасательный пузырь. «Ты веришь этому?» — спросил я у Вагнера.
«Я хотел тебя об этом спросить», — ответил он.
«Исключено». Я был совершенно уверен в том, что говорил. «Робот-сапер не может ничего иного, как только обезвреживать мины. А этот Даррелт случайно попал под выстрелы».
«Верно. Он должен был подпрыгнуть, чтобы прикрыть собой Палмертини».
«А кто, кроме самого Палмертини, это видел?» Вагнер развел руками.
«Выходит, Палмертини не в себе».
«Это ты, психиатр», — ответил я.
«И что же мне с ним делать?
Надеюсь, он не опасен».
«Он абсолютно вменяем во всем, что не касается Даррелта».
«Тогда о чем беспокоиться? На Шархене определишь его в клинику».
«Конечно», — кивнул Вагнер. «Странно как-то кивнул, как будто и не слышал того, что я сказал. А с Дарлтом как быть?»
«В каком смысле?» — не понял я.
«Полмерти не хочет, чтобы Дарлта вылечили.
Пообещай ему найти врачей на Шархене».
«А они там есть?»
Вот именно после этого вопроса я впервые подумал о том, что служба Вагнера на Пеликане, похоже, подходит к концу.
«Почему?» — спросил я.
«Вагнер попытался поставить себя на место сержанта Полмертини, а это в нашей работе недопустимо. Никогда, ни при каких обстоятельствах».
«Ну а что же было потом?»
«Потом. На Шархене, в клинике, куда доктор Вагнер определил своего пациента, Полмертини долго не задержался. Шархенские врачи не обнаружили у сержанта Полмертини никаких психических отклонений. Ну а то, что у кого-то имелось на сей счет иное, чисто субъективное мнение, их не интересовало. Полмертини получил вживленный под кожу микрочип, который не давал ему права в дальнейшем принимать участие в боевых действиях против империи Сайтонов, после чего мог отправляться по всем 6 пространственным векторам. Но он остался на Шархене и принялся искать способ восстановить своего робота. В компании «И робот», куда Полмертинь обратился первым делом, ему ответили, что данная модель более года как снята с производства, и ее сервисное обслуживание прекращено. Ему предложили сдать устаревшего робота и, доплатив некоторую сумму, получить новую модель. Но это Полмертинь не устраивало. В конце концов, он отыскал частника, который занимался ремонтом и восстановлением самых необычных аппаратов, но этот умелец высоко ценил свое мастерство. Настолько высоко, что Полмертини не мог оплатить его работу. Наемники, как тебе должно быть известно, получают свои деньги только в том случае, если операция с их участием проходит успешно. А в случае неудачи им остаются только бесплатные харчи.